Путешествие подводного корабля «Пионер вокруг света» продолжается. Обогнув Азию и пройдя глубинами Тихого океана, «Пионер» вошел в антарктические воды. Интересно, чем на этот раз займутся наши исследователи?
Так вы, Кошкин, говорите, что китобоем когда-то хотели стать.
Да это я, товарищ боцман, когда еще мальчишкой был. Ну, бывало, задумаешься в школе, на уроке. Ну, море, льды Антарктики, сам на капитанском мостике. А рядом пушка, а впереди кит. Он хвостом по воде, ну, в воду вверх фонтаном, а ты все ближе, ближе, да как? Ну, а тут, конечно, тебя к доске. Где ваш дневник, ученик Кошкин?
Уморили. Правильно, у вас дневник спрашивали. Не мечты, а сплошные ошибки.
То есть как это сплошные ошибки?
Ну, а как же? Скажем, пушка у китобоев стоит не на мостике, а на носу судна. Дальше. Почему это кит хвостом по воде? Кит плавает скрытно, и не угадаешь, где вынырнет. Только тогда, когда идет на небольшой глубине, за ним блинчатый след получается. Китобои так и говорят, блины печет. Знаете, камешек по воде пустишь, блины.
Ну, а как же, да. Так его... А он прыгает, и блин, 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 блин.
И последнее. В воду вверх фонтаном. А китобой скажет просто курит, курит кит.
Ага, понял, понял. Ага. Морской язык.
Ага. А как же? Вот скоро увидим китов. Вошли в антарктические воды. Что это так долго нет наших? Ни капитана, ни Медузкина.
Не-не, должны прийти.
Капитан сказал... собраться в кают-компании. Вот мы их и ждем.
А вот и мы.
Здравствуйте. Ага. Все в сборе?
Здравствуйте.
Товарищ Медузкин, вам слово.
Я буду краток. Сегодня мы выполняем акустические наблюдения. Будем записывать звуки моря. И природные шумы, и голоса животных. Сейчас я покажу вам записи, сделанные нами ранее. Включаю запись. Внимание. Правда, она сделана не тут, а в теплых водах. Этот непрерывный шум производят рачки-алфеусы. Каждый из них щелкает.
Что, вот так, да?
Правильно, правильно, товарищ Кошкин, вы угадали. Вы щелкали пальцами правой руки? Рак тоже щелкает правой клешней. Некоторые алфеусы так наловчились щелкать, что японцы называют алфеуса рак-ружье.
Ох, как щелкает, а? Трещат.
А вот слушайте, сейчас появятся новые звуки.
Барабан.
И опять вы правы, Кошкин. Это барабанят рыбы-горбыли. Их так и называют барабанщиками.
А чем же они барабанят?
Да стучат себе по животу. Вот так.
Вот теперь вы не правы. Горбыли барабанят плавательным пузырем, сокращая и расслабляя мышцы, окружающие пузырь.
А вон что-то скрипит. А это уже не рыба. Это какая-то дверь.
Ну откуда под водой дверь?
Происхождение этого звука неясно и мне. Это, конечно, не дверь. Скорее всего, это охотится дельфин. Резкие звуки, которые он издает, отражаясь от встречных рыб, возвращаются к дельфину и говорят: «Добыча впереди». Это называется подводная локация.
Thank you.
Эти звуки я тоже пока не смог расшифровать. А вот это очень забавно. Это кричит испуганный морской петух Тригла.
Есть такой в Черном море, бурый, с ярко-синими плавниками. Красавец. Каждый плавник с блюдца.
Да, вот это чудеса.
Так вот, Кошкин, вот какой жизнью богаты антарктические воды.
Да.
И кроме того, в холодной воде звук распространяется очень хорошо. Лучшего места не сыщешь. Особенно нас должны интересовать киты и китообразные. Наша задача заключается в том, чтобы погрузиться около стада китов и записать их звуки. Ага. Вы знаете, есть предположение, что не только дельфины, но и все киты обладают способностями производить подводную локацию.
Я вам говорил, Кошкин, увидим китов.
Во время записи полная тишина.
Буду нем, как рыба. Нет, не то. Нет, в общем, буду молчать.
Все знают, где мы сейчас находимся?
Около земли Элсуорта.
Правильно. Вошли в море Беллинсгаузена.
А между прочим, Кошкин, кто такой Беллинсгаузен?
Иностранец. Беллинсгаузен был великим немецким моряком.
И звали его? Фадеем.
А, о, точно.
И был он нашим соотечественником, русским.
Да, но все равно великим.
Вот в этом, дорогой Кошкин, вы совершенно правы.
Беллинсгаузен и Лазарев на шлюпах Востока Мирны в 1820 году вплотную подошли к материку Антарктиде. Хотите услышать сделанную ими запись в этот день?
Он что, там с магнитофоном был?
Ну вот,
Кошкин. Запись в книге «Отчете о плавании». 21 января продолжали путь на юг при тихом ветре и ясной погоде. Киты пускали фонтаны. Полярные и снежные бурные птицы,
буревестники,
летали около шлюпов. К югу представилось до 50 ледяных разнообразных громад. Всем вместе уже не было никакой возможности продолжать путь далее. Вот и все. А ведь это было открытие. Только 30 миль отделяло мореплавателей от материка.
А как скромно он пишет.
Да. А вот еще отрывок. О нечеловеческих условиях плавания Беллинсгаузен пишет тоже просто. Хотя в палубе, где жили офицеры и служители, ежедневно протапливали печки и обтирали 3 раза в сутки потолок, сырое платье по возможности просушивали наверху, однако ж густые туманы, мокрый снег и слякоть довели нас до того, что мы чувствовали совершенную необходимость в хорошей погоде.
То ли дело теперь. В Антарктиде полярные станции, аэродромы, санно-тракторные маршруты.
Да, вот посмотрите на карту, как интересно. В Мирном и Молодежном живут советские люди, русские. В поселке Дюмон-Дюрвиль – французы. В поселке Скотт – новозеландцы. В Литл Америка – американцы. В Бельграно – аргентинцы. В Шелктоне – англичане. В Моусоне – австралийцы. Все народы.
И на этом материке гремят только мирные взрывы.
Да.
А еще я знаю, там пингвины.
И, кстати, удивительные птицы.
Точно, похожи на людей.
Это замечают все, боцман. Мой друг зимовал в Антарктике и наблюдал этих птиц. Он рассказывает уморительную историю. Когда их пароход подошел как-то к льдине, они увидели 10-1.5 пингвинов. Заметив судно, птицы забеспокоились. Пароход в тех краях еще, очевидно, не появлялся. Пингвины забегали по льдине, каждый подбегал к краю льдины и смотрел в воду.
Зачем?
Ну, нет ли там кого?
Совершенно верно, боцман. Вероятно, поблизости шныряла какая-нибудь касатка или тюлень-леопард. Взволнованные пингвины собрались быстренько в кружок и устроили совещание.
Как быть, да?
Конечно. Поговорили, поговорили, разошлись.
И что, не приняли решение?
А, в том-то и дело, что приняли. Но какое?
Интересно, ну?
Пингвины чего-то ждали. Ждали и дождались. Один из них, наверное, самый простодушный.
Точно как я.
Вот-вот, Кошкин, вы правы. Подошел к краю льдины. Остальные подбежали к нему и столкнули его в воду. О!
Ну, это же зачем?
А вот потом пингвины выстроились вдоль края льдины, свесили вниз головы и стали ждать. Жив? Плавает? Значит, все в порядке. И попрыгали следом.
Ну и друзья, а?
Нет, это совершенно возмутительно. Столкнуть человека в воду.
Да не человека, а пингвина!
Нет, ну все равно, не хочу больше о них слышать.
Между прочим, если бы мы высадились на материк, скорее всего, мы бы о них ничего не услышали. Пингвины откочевали сейчас на север, в теплые края. Ведь в Антарктиде зима.
Как зима?
Мы ведь в южном полушарии, Кошкин. Здесь все наоборот.
Ну, тогда лучше не всплывать.
Как не всплывать? Всплывать придется. Будем искать китов. Ведь мы много севернее материка. Здесь еще светит солнце и бывает день. Так приступим к наблюдениям. Товарищ Медузкин, вы будете, конечно, со мной в рубке.
Да.
Ой, и я разрешите, и мне очень интересно послушать.
Ну что ж, пожалуйста. Тогда все по местам. Всплываем на перископную глубину. Вижу на горизонте небольшое судно.
Китобоец, наверное.
Может быть.
Слышу в гидрофон странный стук. Прекратился. Снова стук.
Я знаю. Это стучит судно, которое вы видите.
Непонятный стук.
Передает сигналы.
Это не сигналы. Странный, ритмичный стук. Может быть, подойдем к судну?
Пожалуй. Держать наперерез судну. Больше есть. Ход.
Есть.
Повернуло. Оно удаляется от нас.
Надо его поймать.
Подозрительно.
Судно удаляется. Увеличить обороты.
Есть. Расстояние сокращается.
Еще увеличить обороты.
Есть. Догоняем.
Ой, а вдруг они...
Что?
А вдруг будут стрелять, а?
Боцман, что за флаг на судне?
Сейчас рассмотрим. Наведу перископ. Вроде бы датский. Вижу... На флаге красное.
Может, турецкий?
Да это наш! Наш советский флаг! Наше судно!
Всплываем. Боцман, дадите ракету.
Есть. Пошла ракета. Отвечают. Уменьшили ход. Остановились.
Боцман. Останетесь за меня. Иду в радиорубку, свяжусь с судном.
Узнаю, в чем дело.
Как хорошо. Наш советский корабль, а то я подумал...
Напрасно подумали. Повторяю, Антарктида — мирный край. Край ученых и летчиков. Впрочем, с недавних пор и водолазов. Наши советские ученые, между прочим, ленинградцы, опустились с аквалангами у берегов Мирного. И знаете, что увидели?
Ну, лед. Сверху, снизу лед, мертвое дно.
Наоборот. Мир полный жизни и красок. Губки, кораллы, актинии. Много рыб. Они даже поймали одного осьминога. Головоногого, все щупальца которого соединялись тонкой эластичной перепонкой в огромный зонт.
Хм, странно.
Что странно? Что, в огромный зонт?
Нет, это я про берег. Капитан говорил, что мы далеко от материка, а берег-то вон рядом.
Так это не берег. Это ледяные горы, айсберги.
Ах, вот что. Ой, какой интересный айсберг, а? Как башня и наверху зубчики. А вон тот, как пароход, даже с трубой.
А знаете, Кошкин, как рождаются эти великаны?
Нет.
На суше? Они дети ледников, ледяных рек, стекающих с гор Антарктиды.
Вот оно что.
Да, край ледника погружается в воду.
Так.
Грохот. Отламывается погруженная в воду часть, и новый айсберг готов уже. Плывет по волнам.
Мы однажды встретили айсберг даже у берегов Африки.
Ну, уже это... В Африке жара.
У мыса Игольный. Самая южная оконечность.
Да, туда айсберги еще доходят. Доплывают, чтобы растаять под лучами солнца. Кстати, я как-то читал об одном проекте.
Это что, охладить Африку?
Почти.
Подсластить его и пустить в продажу вместо мороженого.
Опять почти угадали. Проект был очень смелый. Дело в том, что расположенные в жаркой и сухой зоне Калифорния и Мексика очень нуждаются в пресной воде. Так что ученые и инженеры предложили поймать у берегов Канады айсберг и прибуксировать его в Калифорнию.
А он что, пресный?
Ну а какой же? Он же сползает с гор. Вода там пресная.
И чистая. Каждый айсберг – это миллионы кубических метров воды. По мере того, как он будет таять, считали ученые, пресную воду можно будет по трубам перекачивать на берег.
Да. Здорово.
Я думаю, в будущем такие проекты станут реальностью.
Итак, товарищи, я все выяснил.
Ну?
Это наше советское исследовательское судно. Входит в состав китобойной флотилии. Тоже производит акустические наблюдения. И тоже за китами.
А почему они удирали от нас?
Да они нас и не видели. Они гнались вон за тем китом.
А вы не спросили, они не слышали эти странные звуки? Тук-тук.
Спросил. И знаете, что оказалось? Ну-ка, включите гидрофон.
Сейчас.
О, опять стучит.
А теперь внимательно посмотрите на того кита. Возьмите бинокли.
А ну?
Ну, разрешите.
Минутку.
Кит. Ну что, обыкновенный кит?
Крупный экземпляр полосатика.
А, отдыхает. Пустил фонтан. О, еще один.
Курит.
Кошкин.
Не только курит, но и питается. Вот понаблюдайте-ка за ним. Видите? Плывет медленно. Раскрывает пасть. Очевидно, вошел в стаю рачков черноглазок. А вот проглотил порцию, захлопнул пасть, процеживает воду.
Да-да.
А вот теперь и смотрите, и слушайте.
Ну-ну-ну.
Ага. Все понял, товарищи, я все понял. Это замечательно. Вы только представьте себе, ведь звук слышен только тогда, когда рот у кита открыт. Видите? Рот захлопнулся, и звук исчез. Значит...
Это стучит сердце кита.
Да, да. Вода ведь отлично передает звуки, а покрытое толстым слоем жира тело кита плохо.
Ай-яй. Звучит сердце кита.
О, нырнул! Пошел! Теперь не услышим.
Ну что ж, товарищи, нам пора погружаться. Глубина?
30 метров.
Так держать.
Есть, так держать.
Это был очень радостный для меня день, Кошкин. Вы знаете, стоит месяцами бродить по океану, чтобы однажды вот так натолкнуться на что-то неожиданное. Говорят, изобретатель электрической лампочки сделал несколько тысяч опытов, прежде чем нить, дающая свет, перестала у него сгорать в несколько секунд. Он искал материал для нити и нашел после тысяч неудач.
А теперь вопросы и ответы. В прошлый раз, Кошкин, я задал вам 3 вопроса.
О Тихом океане. Знаю, готов.
Отлично. С первого и начнем. Спрашивалось...
Вот у меня записано. Какой русский кругосветный мореплаватель первым пересек Тихий океан?
Вопрос понял. Отвечаю. Первым пересек Тихий океан из русских мореплавателей кругосветный путешественник Крузенштерн.
Совершенно верно.
Так, правильно. Второй вопрос был такой. Какие течения в океане соответствуют пассатным ветрам?
О, это очень важный вопрос.
Вот поэтому я и жду на него ответа.
Значит так, Курасио отпадает. Гольфстрим в Атлантическом океане. Вот есть такие течения.
По нему еще плыл на плоту Кон-Тики Тур Хейердал с товарищами.
Знаю, что на плоту. Вспомнил, честное слово, вспомнил. Пассатное течение.
Правильно. В Тихом океане их два, северное и южное пассатное течение. Они направлены от берегов Америки к берегам Азии параллельно экватору. Между ними и навстречу им идет экваториальное противотечение.
А Кон-Тики плыл в южной ветви пассатного течения.
Так, и, наконец, третий вопрос. Как он был задан, боцман?
Как люди достигли самой глубокой точки океана?
Ну, вот это еще труднее. Потому что большой вопрос. Где, как...
Ну что, сдаетесь?
Нет, я не сдаюсь.
А?
Нет, ну, два вопроса я уже ответил.
Напрасно, да? Кошкин, напрасно. Это ведь несложно. Самая глубокая точка Мирового океана где?
Там, около Филиппинских островов.
Верно. Марианская впадина. Глубина 11 километров. Опускался туда...
Этот, как его?
Ну-ну.
Не батисфера, а...
Батискаф.
Правильно, товарищ Медоскин.
Батискаф Триест. Ученый Пикар и моряк Уолш. 1960 год. Вот и все. Так просто.
А я что говорю? Ничего. Нет, просто трудно. Один вопрос, второй, третий.
Просто плохо подготовились, Кошкин. Вот что. А теперь три вопроса. Про антарктические воды.
Слушаю. Ну, на этот раз отвечу на все.
Первый вопрос. Почему Лазарев и Беллинсгаузен не высадились на антарктический материк? Второй вопрос. Какие станции основаны в Антарктиде советскими исследователями? И третий вопрос. Что за животное морской леопард? Вопросы ясны?
Ясны.
Итак, боцман, легли на новый курс?
Курс 45. Идем на северо-восток в Атлантический океан. Глубина 100 метров.
Смотрите на карту, Кошкин. Пройдем пролив Дрейка, оставим слева мыс Горн и новый океан. Последний. Через 3 месяца мы дома.
Да, через 3 месяца мы дома. И здравствуй, мама.